От Луки 18, там в первом стихе, он дал притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. И не унывать. Это, наверное, наша склонность, наша тенденция унывать. Что, ну да, я верую, молюсь. Ну, ладно, ничего не сразу. Вот поэтому какое-то духовное уныние начинается у нас. Какое-то депрессия, какое-то уныние, что, ну ладно, я верю. Я не совсем атеист, но ладно, я помолился, и не получилось. И такое уныние есть. И вот Иисус дал тут притчу о том, чтобы мы будем продолжаться в молитвах. Это не значит, что, ладно, если ты только один раз молишься по какому-то причине или момент, ладно, ответ не получаешь, ну ладно, это значит нет. И это тоже не значит, что... Если ты будешь столько молитв сделать, тогда Бог будет тебе слышать. Это не так. Знаете, у католиков, у мусульман есть эти, ну, в принципе, ювелиры, ну такие, вот, они делают вот так, что, ой, я один раз, два раза, три раза, ой, я сто раз сегодня молился, вот, это хорошо, завтра я буду и тоже раз, два, три, четыре, я тоже буду сто раз молиться. И поэтому Бог будет меня слышать. Это слишком примитивно. Разве Бог такой, что ну ладно, я тебе как-то не слышал, ну ладно, если ты будешь мне как-то мешать сто раз в день, ну ладно, я, наверное, буду как-то тебе слышать. Нет, наш Бог не такой. Он не такой, который будет только обратить внимание, если мы будем как-то ему постоянно мешать. Бог не такой, так как социалка, например, который ты как-то мучишься, вот каждый день, ну дай мне квартиру, дай мне вот это, и в конце концов какая-то девочка, какая-то женщина сказала бы, да ладно, все с тобой, я дам кое-что. Нет, Бог далеко не такой. Это значит, что тот принцип о том, что надо продолжаться на молитвах, это не для Бога. Это не чтобы ему как-то, ну, обратить его внимание. Ку-ку, я здесь, Господи. Ты в конце концов заметил, что я здесь, в моей нужде и потребности? Нет. Нет. Это дело не в этом. Тот о том, что человек надо всегда молиться и не унывать, это для нас. Это для нашей пользы. Почему? Потому что мы сможем слишком... Ну, быстро молиться. Мы сможем просто так думать, ладно, ой, да, мне надо машину. Ой, Господи, дай мне машину. И это не так. Если наоборот, Бог дал бы сразу, ты молишься, вот, сразу, получаешь. Нет, это было бы не то. Тот аспект, я сказал бы, в молитве, это чтобы вы размышляли бы. Допустим, скажем так, мне надо машину, Господи, дай мне машину. Если ты будешь об этом каждый день несколько раз молиться, тогда вроде скоро всего ты будешь размышлять об этом и понять, что это не совсем не нужно. Вот. Итак, он дал эту притч. Но чтобы показать, что как-то это Бог не такой. Он не такой, но судья, так как тот человек, тот судья, который Бога не боялся, людей не стыдился, вот он не такой. Бог наоборот. Он не такой. Но Иисус дал нам такой притч, что если даже по-человечески такой человек вообще надо еле был с этой женщиной и в конце концов слышал, тем более, как наш Бог гораздо более чувствительный к нашим просьбам. Он не такой жестокий. И, к сожалению, многие, по-моему, верующих людей так не поняли. Они как-то предоставляют, что Бог вот такой, так как тот судья. Что он такой далекий от нас, немножко жестокий. И просто надо постоянно ему мешать, типа ку-ку, я здесь. Вот, чтобы он как-то обратил бы внимание. И это трагично, если так. Мы так думали. Иисус дал нам тот притч, чтобы мы поняли бы, что он не такой. Если даже такой, ну, судья слышал бы, в конце концов, молитву этой женщины, тем более нам придется вот, верить, что Бог далеко не такой. Он побыстрее вот, реагируется на нашем молитве. Но герой этого притча, это, конечно, тот женщина, который вдова. В первом веке это страшно, быть вдова. И факт того, что она сама подошла к нему, значил бы, что у него, у нее не было бы никакой мужчины. Муж нету, и, видимо, сыновей нету. Даже семьей, кажется, нету. Потому что для им это было бы очень странно. Мы это слушаем как-то нормально, потому что у нас женщина вполне может, ну, обратиться к судье. Но у них это редкий случай, очень редко. Потому что это мир там мужской. И, в принципе, женщина одна не подошла бы так. И так это значит, что вот тут женщина вообще, у нее было никого нету. И ей пришлось сама это делать. И, в принципе, мы все такие. Мы не сможем спросить у другого человека, ну, давай, молись для меня. Ну, мы сможем это спросить. Но, в конце концов, это для нас. Нам придется сами молиться. И есть такой тенденции считать, да нет, молиться Богу как-то не очень умею, я даже плачу кому, священник или кому, чтобы они сделали бы для меня на моем месте. Конечно, ничего страшного, попросить у друг друга, ну давай, пожалуйста, для меня молись, вот, у меня какой-то проблем. Ну, нам придется сам для себя молиться Богу, это, конечно, обязательно. Мы не сможем просто отдать нашу ответственность, наше отмещение с Богом кому-то по-другому, чтобы, ну, ты будешь для меня всякий это заниматься. Это, к сожалению, как мы предпочитали бы. Ну ладно, я не такой специалист, как-то устроить отмещение с Богом, я не очень хочу, ну давай я найду какой-то другой человека. Поэтому то понятие священства, или даже имеет пастыря и так далее, это довольно привлекательно. Потому что это как-то значит, что мне не надо сам все это заниматься. Но Бог хочет личные отношения с людьми. Когда мы принимаем крещение во Христе, вот это устроится между нами личные отношения с Ним. И мы не сможем отдать то отмещение кому-то по-другому, чтобы они будут как-то то отмещение устраивать и как-то делать для нас. Мы сами будем жить вечно в Царстве Божьем. Это наша личная вот, судьба. Получается и то же, что мы как-то представляем судья и суд, и вообще как-то у нас это очень формально. И ты как-то все потихонечку, тихо, с уважением, вот, ходишь туда, и все как-то очень, ну, аккуратно должен быть. В первом веке суд вообще не такой. Это был вообще бардак. Людей все там кричали. Вот все как-то, ну, без уважения к этому судья, ну, на этом как-то местном уровне. Ну, поскольку я это читал и пробовал понять, как такой суд выглядел бы в первом веке. Итак, у этого женщины была какая-то смелость, что она сама хотела вот обратиться прямом к судье. Всякие мужчины там стояли, молодые и так далее, и кричали, и болтали. И вот та женщина очень-очень хотела прямо именно к этому судье обратиться. И это все-таки говорится о нашем личный подход к Иисусе в молитве. И поскольку мы молимся, наша молитва тогда получается как какое-то обращение к судье. И, допустим, если у нас есть какая-то несправедливость в нашей жизни, допустим, у нас есть соседи, которые нам как-то терроризируют и так далее, мы молимся Богу об этом вот ситуации. И Он как судья. Факт того, что у нас нет справедливости на этом жизни, на этом мире, это для нас очень больно. А Бог, поскольку мы молимся к Нему, является какой-то судья. И наши дела здесь, на земле, имеют свое отражение там, на небесах. И все моменты в нашей жизни, наверное, ангелов являются представители людей в нашей жизни, ситуации, чтобы тот ситуации, который есть здесь на земле, Бог все-таки видит. И Он будет судить, поскольку через молитвы мы как-то показываем Богу тот ситуации здесь на земле. Столько раз, когда Давид или других молились в Библии, этих молитв были как-то без просьбы. Это не так, как они дали просьбу. Они просто открывали перед Богом свои ситуации. Господи, я здесь, в этом данном ситуации, вот. Это не так, что Бог об этом не знает, что Он как-то в неведении об этом. Нет, это опять, молитвы это для нашей пользы. Поскольку мы откроем наши ситуации, наши жизни перед Богом, это, конечно, очень хорошо для нас. Размышлять, что, ну да, он каждый нюанс моего ситуации, данной проблемы, которые у меня есть, он каждый угол, каждый аспект этого проблемы, этого картины, он прекрасно видит и прекрасно понимает. Тем более он понимает лучше, чем мы сами. Мы только видим то, что мы чувствуем перед нашими глазами. Он понимает вот, мотивации каждого человека, который играет свой роль в этом деле. И 8 стих. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Несмотря на то, что Бог до такой степени готов отвечать на молитву, это все равно открытый вопрос. Это открытый вопрос. Если Сын Человеческий найдет веру на земле, когда Он придет, а столько миллиардов людей на этом планете считается как христиан, очень многие. Но Иисус там в 8 стихе ставил тот вопрос под вопросным знаке. Когда я приду, найду ли я веру на земле? То есть, это как-то под вопросом. Кажется, что он найдет. Потому что есть тоже притча Иисуса, учение Иисуса о том, что когда он придет, те, которые держатся до конца, будут с ним. Но это тоже здесь как-то под вопросом. Итак, но получается, что в самые последние дни держать веру, несмотря на то, что Бог готов отвечать на молитвах, держать веру очень сложно. Итак, это неудивительно для нас, что как-то есть такое давление против веры, настоящей веры. Это одно сказать, что по религию я христианин. Дай мне бланк, заполняю в религию, христианин. Но это ни при чем. Потому что миллиардов людей сегодня так говорят. А если Сын Человеческий, это Иисус, пришел, найдет веру на земле, это под вопросом. Итак, не думайте, что просто из-за того, что человек считает, что я верующий человек, я христианин, кавычками, и что поэтому он на самом деле верующий человек. Потому что это все-таки под вопросом. Получается тогда, что Бог действует в нашем поколении, кажется, с меньшинством. Есть только меньшинство. Это всегда был так. Раньше Бог действовал только с Израилем. Они тоже не очень верны к Нему. Из этого меньшинство, то есть Израилья, только меньшинство даже из Израилья верили. Итак, это всегда мало. Малое стадо всегда. 9. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны и уничижали других. Это для Бога самое страшное, когда человек считает себя праведник и как-то смеется или уничижает других человека в духовном плане, что ты не то, а я такой молодец. Это для Бога страшно. Потому что мы все грешников. И сразу, когда мы как-то начинаем вот считать, что я как-то выше, высшего сорта в духовном плане, это для Бога мерзость на самом деле. Итак, вот два человека, фарисеон и это мита. В 11 стихе фарисей стал молиться сам себе. Так, Боже, благодарю Тебе. Ну, он молился сам в себе. Боже, благодарю Тебе. То есть, он не молился Богу. Он молился внутри его мозгов. Он молился сам в себе. Ой, Боже, благодарю Тебе. И вполне может быть так, что наши молитвы даже не доходят на небесах. Если мы только будем там внутри себе, ну, это так, как одну часть нашего ума, нашего мозгов, как-то молится другому часть нашего мозгов. Какой-то черный коробок внутри нашего представления, который мы называем Бог. Псалтир, где у нас есть столько вот, примеров молитвы, молитвы Давида, он несколько раз сказал: Господи, пусть эти слов, пусть они доходят прямо к Тебе. То есть он тоже понял, что есть такой риск, есть такая возможность, что молитвы это только внутри себе. Итак, когда Иисус учил нам, как молиться, он сказал, ну начинай так, Отче наш, сущий на небесах. То есть до того, что мы начинаем, как-то серьезно, ну, дать вот по фактам то, что мы хотим Богу, надо просто сперва размышлять, что да, Он существует там, на небесах. Я здесь, на земле, и Он там. Просто за полминут об этом размышлять, что Он там, и я здесь, и мой слов доходит к Нему. Иначе получается так, как здесь. Человек молился сам в себе, только внутри наших вот мозгов. И это не молитва. Итак, он благодарил Богу, что я не таков, как прочие люди. А мытарь, в 13 стихе, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себе в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Столько раз, когда Иисус дал нам притч, есть два человека. Например, заблудный сын. Два сына. Один считал себя такой молодец, он всегда был послушным. Другой сын взял денег, ушел, тратил с этими проститутками и так далее, и вернулся. Из этих два сына только один, в конце концов, остался в доме отца его. И это отец, это, конечно, в этом притч, как Бог. Или ты будешь страшный грешник, который покается, или ты будешь такой самодостаточный, так как тот старший брат, который считал себя такой хороший, такой молодец, который вообще ушел от общения Божьего. И то же самое, в другом притч, когда Иисус сказал, что был человек, у кого два сына, он сказал им: давайте работайте сегодня для меня. Один сказал: не буду я тебе работать. И потом покаялся, и вернулся, и работал. Другой сказал: да, конечно, работаю. А не шел на работе. И здесь тоже, опять, два человека. Фарисеон, который считал себя такой, ну, духовный, который фактически нет. И другой человек, который считал себя страшный грешник. У нас всегда в этом притчане, у нас есть такой вот выбор. Кто я из этих два человека? Тот страшный грешник, который покаялся, или тот человек, который считает себя хорошее и без никакой нужды покаяния. И у нас только вот один из этих два человека, с кем нам придется идентифицироваться. И мы, конечно, тогда на самом деле должны идентифицироваться с таким человеком, как тот мытарь. Написано, что он не смел даже поднять глаз на небо. Написано об Иисусе, когда он молился Богу, что он поднял глаз на небо. несколько раз написано об Иисусе так, что он поднял глаз на небо, когда он молился. Значит, он не чувствовал никакой барьер между Богом и человеком, в смысле Иисусом, потому что Иисус не согрешил. И вот это хороший вопрос задать себе. Могу ли я молиться так, поднять глаз на небо? Я думаю, по идее мы сможем. По идее мы сможем, если на самом деле мы верим, что да, Бог меня простил. Я во Христе. Через того, что мы приняли крещение во Христе. Все то, что прав об Иисусе, сейчас прав у нас. Если он мог молиться Богу так, подняв глаз на небо, мы сможем и тоже. Если на самом деле верим, что я, и Бог меня простил. В другом плане мы тоже чувствуем так, как тот мытарь, что я совсем не достоин. Написано, что он ударил себе в грудь. Ударить себе в грудь, тогда значит, как-то я признаю мой греховности. Мы встречаем тут фразу в другом месте. Когда мы читаем распятие Иисуса, когда Иисус распялся, написано, что все тех, которые пришли смотреть на Иисуса, там на кресте, подарили себе и тоже в грудь. Я понимаю, что это и тоже значило бы, что они как-то признали свои греховности. Смотря на Иисуса, там на кресте, они признались. Признавали факт того, что я страшный грешник. И подарили себе в грудь. Значит, как мы сможем понять наши греховности? Это, в принципе, через того, что мы размышляем о распятии Иисуса. И такое размышление, наверное, не делается во время собрания, в церкви и так далее. Это такое размышление, может быть, только получается, когда человек совсем один, в тишине. Один, одна, дома, и, по крайней мере, где-то один или одна. Когда мы размышляем об Иисусе, что Он там умер для меня, Он за меня умер, пролил свой кровь, и представляем, как он был бы там при таком мучении, при таком боли, при таком стыде, тогда мы как-то естественнее, поскольку мы размышляем о его страдании, о его смерти там, естественнее, мы начинаем признаваться нашей греховности. Это как-то естественный процесс. То есть мы не сможем подумать об Иисусе там и не думать о нашей греховности. Поэтому, когда Павел писал к Коринфянам насчет преломления хлеба, он сказал, что человек надо сам себе испытывать. И он тоже сказал, что ну давайте, суть нашего преломления хлеба – это чтобы сосредоточиться на Иисусе на кресте. Итак, о чем нам придется подумать во время преломления хлеба? О чем? Ну, в принципе, об Иисусе там на кресте. А поскольку об этом подумаем, и тоже естественно, мы начинаем как-то перечислить все наши греховности и так далее. И, в принципе, это страшно нуждается, потому что у нас всех есть такая склонность считать, и что я, в принципе, не такой плохой. Что это, ну, других страшных людей, они такие страшные, а я как-то, ну, не совсем перфектно, но тоже, ну, в принципе, неплохой парень. И такой подход, это является страшным барьером между нами и Богом. Поскольку мы так считаем, что я не такой плохой. Всякий то, что написано в Библии, такой мир, такой радость, и так далее. Такую духовную энергию, такую духовную искра, которую возможно для верующего человека, это невозможно без этого. И без этого признания о том, что я страшный грешник. Что на самом деле, вау, Бог даже мне простил. Он даже мне вот принял. Итак, вот 15-м. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Это не первый раз, когда этих учеников так сделали. Есть несколько примеров в течение Евангелия, когда учеников сказали кому «нет, уходи от Иисуса». Не только с, допустим, женщинами, с детьми, а тоже было время, когда какая-то язычница, ну, женщина, которая не еврейка, подошла к Иисусу, и они типа сказали «уходи отсюда». То есть у нас впечатление о том, что этих учеников хотели делать какой-то барьер между Иисусом и Идем. Что «о нет, ты не достоин, ты, нет, это не для тебя». Это ужасно. Это абсолютно ужасно. Поэтому Иисус стал против этого, ну, понятия. Иисус открыто. Но есть тенденция у человека как-то закрывать, ну, открытость Иисуса. Иисус открыто к человеку, к человечеству вообще, к грешникам и так далее. Он покушал, то есть он имел религиозное общение с проститутками, мытарями, страшными грешниками. Он был совсем открыто. А фарисеи считали, что это не то, зачем ты кушаешь с такими людьми, даже учеников. Считали, да нет, это не для детей, не для женщин с детьми, не для язычников. Нет. Они всегда хотели делать какой-то, ну, барьер возле Иисуса. Значит, что у нас, наверное, тоже такой, ну, тенденции считать, ну, как-то, когда мы чувствуем, то, ну, до таком степени Иисус открыто, как-то думаем, да нет, вроде нет, не может быть так открыто, потому что, Господи, это грешников. В 18 стихе. Никто из начальствующих пришел. От Матфея написано, что он был молодой. Что это был молодой начальник, молодой человек. И он задал вопрос. Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус немножко ему атаковал. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Это, кстати, хорошее показательство о том, что Иисус не самом Бог, он Сын Божий, Сын Человеческий. Если он разве самом Бог, зачем он это сказал бы? И он, Иисус ответил вопросом, знаешь заповеди? Да, не убивай, не кради и так далее. И тот молодой человек, в 21 стихе, он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Вот в Матфея написано, что он сам молодой человек, юный. А если был бы я, если я был бы Иисус, я видел бы сразу тот противоречие, что ты сам молодой человек, и ты мне говоришь, что да, я сохранил все это от юности моей. Ну, слушай, это гордость. Понимаешь, молодой человек, ты еще молодой, и ты говоришь, что ты всякий это сохранил от юности? Да нет, ты еще молодой, понимаешь? Это противоречие. А Иисус более мягкий с ним. Тут очевидно противоречие. Иисус с ним не поднял. Это хороший для нас пример тоже. Когда мы слышим иногда вот, очевидно противоречие в речи человека, это не всегда путь мудрости. Как-то показать ему, что да нет, ты так говоришь, ну, такой глупости. Иисус просто более мягкий. Сказал 22 стих, ну, хорошо. Хотя это очевидно, что тот человек, конечно, согрешил бы. Он не сохранил все заповеди Божьи. Ладно, Иисус это не поднял. Он сказал, еще одного не достай тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим. И будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною. Я не думаю, что это обязательно для каждого христианина. Я думаю, что Иисус сказал эти слова именно в этом контексте. К этому молодой, богатый человек. Я не думаю, что это как-то автоматически для нас, ну, буквальным образом, продать все то, что имеем. и даже смотрит Деяния апостолов, истории там, церковь в первом веке, мы это не видим, что все буквальным образом продали все то, что у них было. Я думаю, что это специфически для этого молодой человек. Я думаю, что если тот молодой человек ответил бы так, что ну, Иисус, я тебя люблю, ну, это просто я не могу до конца делать. Я думаю, что все равно Иисус принял бы ему. Но опять гордость. Нет, он не мог это делать, и поэтому отошел. И опять гордость. Гордость – это самый страшный момент в духовной жизни. И Иисус сказал в 24 стихе, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Это просто так, напросто. А мы все не против богатствия. И мы как-то думаем, а зачем? У меня богатства нету. Зачем? Почему? Я хотел бы вот таком вот богатством иметь. Вот. А здесь написано четко и ясно, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Бог, наверное, знает, что наши самые главные желания – это войти в Царствие Божие. Если так, это совсем неудивительно. Совсем неудивительно. И что Бог вот, не дал бы нам ну, богатства. 25. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Мы знаем, что они жили в городах, и вокруг города были стены огромные. И в этом стене, допустим, в Иерусалиме, было огромные ворота для верблюда, своими товарами и так далее. И был такой маленькое ворота, предназначено только для человека. И тут маленькое ворота называется игольные уши. Итак, я думаю, что Иисус имел в виду, представляете, верблюду, полный товарами и так далее, как он мог бы пройти сквозь игольные уши, которые предназначены только для человека. То есть были огромные ворота, и вот тут маленькие. Только для человека, для мужчины. Вот. И, конечно, верблюду только мог бы пройти сквозь игольные уши, если он будет, тот верблюду будет бросать все товары и как-то на все четверах, как-то еле-еле-еле пройти. Иисус то же самое сказал вот, в другом притче, когда он сказал, что есть два пути и два ворота в Царствие Божие, а огромные ворота, не два ворота в Царствие Божие. Он сказал, что в жизни есть два ворота. Есть ворота огромные и такой ну, огромный путь, который ведется в смерть. И есть такое маленькое ворота и маленькая тропинка туда. И это войдется в Царствие Божие. И это то же самое понятие здесь. То есть, если богатый человек будет в Царстве Божьем, ему надо бросать все свои богатства, товаров и так далее, и пройти на четверах, как-то пройти сквозь тот очень узкий путь и ворота, который называется игольные уши. Учеников, слышавшие, сказали, кто же может спастись? То есть у них были, наверное, понятия о том, что спасение – это для богатых людей. Когда Иисус сказал, что богатые вряд ли будут в Царстве Божьем, очень сложно для им, они как-то в шоке. Кто же может спастись? Получается, что хотя они верующих, этих учеников, они все-таки очень далека от правильного понимания. Потому что, кажется, они думали, что богатство необходимо для спасения. И спасение, в принципе, для богатых людей. Это так, как евреи считали, что ну, если ты богатый, ты сможешь и спасение покупать. Это, конечно, совсем наоборот. Там просто, когда мы переживаем, наверное, что я там мало понимаю. Ладно. Учеников даже сами там мало поняли. Петр сказал 28 стих. Вот, мы оставили все и последовали за тобой. Но это опять не совсем так. Потому что после смерти Иисуса на кресте написано, что они вернули своим бизнесом. Петр не был только такой, ну, простой рабочий. У него был, кажется, свои лодки там в Галилее. И, ладно, он эти лодки, тот бизнес, как, ну, рыболов как-то оставил, чтобы быть с Иисусом. Но когда Иисус умер, он сказал другими, давайте вернемся на работе. И тем более у Петра написано было жена. У него было женой, и даже с детьми. И там, когда он сказал, мы оставили все и последовали за тобой, это не совсем так. А видите, опять, Иисус мог бы сказать, ну, Петр, у кого тогда эти лодки, которые у тебя есть? Твой отец еще живой. И твои лодки еще там, в Галилейском море, правильно? Но Иисус так мне сказал. И его мягкость я очень люблю. И это на самом деле образец для нас. Когда мы видим слабости в позиции другого человека, ну, просто сказать то, что очевидно, что вот твоя позиция, вот такой. Нет, Иисус по-другому. Он просто сказал, что кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более все время и во век будущее и жизни вечной. То есть, он имел в виду, не переживает Петра. Тех, которые на самом деле это сделали, не будут без своих наград. Хочу обратить внимание на то, что он сказал, что не получил бы гораздо более все время, то есть в этом жизни, и век будущее жизни вечной. Получается, что мы как-то получаем и, ну, дома, родителей, братьев, сестер, жены и так далее, родители, даже все время. Прямо, ну, в этом жизни. И как это получается? Я могу только представить, что мы этих моментов получаем в Церковь Божия, то есть в теле Христова. Ну, чаще всего это не получается по фактам, в реальности. Это из-за дисфункции Церкви. Это из-за этого дисфункции, которая есть в теле Христове. Но по идее, это намерение Иисуса, что мы все найдем опять эти отношения, которые мы потеряли ради Христа, ради Царствия Божия. Мы найдем опять всякие эти отношения в контексте церковь. Если не найдем, это значит, что церковь как-то не совсем функционирует, не совсем действует так, как надо. Иисус ясно и без вопроса предсказал то, что было бы 32-й. Предадут его язычникам, и поругаются над ним, оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснут. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны. Они не разумели сказанного. Иисус предзнал, кажется, очень подробно то, что было бы. Почему тогда, когда он был в Гефсиманской саде, он сказал Богу, молился Богу, и чтобы тот чаша как-то мимо прошел, если он так ясно признал то, что было бы. Каждый аспект его, ну, оскорбления, его смерти, его мучения, он признал. А почему тогда он сказал, пусть тот чаша мимо? Я думаю, это все-таки значит, что у него был настоящий, ну, по-настоящему, в нашей природе. Он прекрасно был человек, как и мой. И хотя мы кое-что знаем прекрасно, все равно в кризисе мы как-то, ну, чувствуем так, как это мы не знаем. Иисус знал, что все так и должен быть, в том числе и воскресенье. Но во время кризиса, в Гефсиманском саде, когда он понял, что да, мне надо фактически это все, ну, делать и терпеть всего этого, он думал, да нет, я поищу путь выхода из этого. Это не грех, потому что Иисус не согрешил. Это просто, по-моему, какое-то, ну, окно на его человечество до конца. Они не поняли, написано в 34 стихе. Слово сие были для них сокровенны. А когда Иисус воскрес и встречал с ними, он как-то ругал с ним, им о том, что почему вы как-то не поверили то, что я сказал, что я умру, и потом, после трех дней, воскресенье будет. 33 стих. Будут бить и убьют его, и в третий день воскреснут. Но они ничего из этого не поняли. А почему тогда Иисус как-то им ругал после воскресения? Почему вы это не поняли? Значит, что факт своих, ну, недопонимания, это было для Иисуса в какой-то мере греха. То есть они не поняли из-за того, что они не хотели не понять. Потому что в самом слове Иисуса довольно понятно. Итак, почему людей не понимают Евангелие? Это не из-за того, что это так сложно понять. Они не понимают, потому что они сами не хотят понять. И это все-таки является какой-то причиной для ответственности перед Богом. О том, что мы сами не хотели понять. И слово сие были для них сокровенны. Наверное, Бог как-то скрывал от них значение этих слов. Почему Бог, ну, сокрывал, ну, значение этих слов? Почему? Потому что они сами не хотели понять. Получается тогда, что если мы не хотим понять, то Бог дает нам даже ободрение не понять. Если наоборот, мы хотим понять, Бог готов как-то с нами встречать и дать нам побольше понимания. Опять мы видим, или верхняя спираль, где наше духовное вот понимание и сила дается еще, или вверх, или внизу. Спускаемся внизу. Если мы не хотим понять, то мы не будем. В последний момент Иисус встречал слепого человека. И он кричал, 38 стих, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». По-моему, есть 3, если не 4 раза в Евангелии, когда Иисус встречал слепыми людьми. И все эти слепые сказали то же самое. «Сын Давидов, помилуй меня». Этих слепых людей были, ну, в разных местах. Около Иерусалима, Галилеи и так далее. Почему все слепые использовали вот такое же обращение? Такой же титул для Иисуса, сын Давидов, помилуй меня. Наверное, из-за того, что у них были какой-то связи с друг другом. Потому что быть слепой и просто нищий там на улице, вот, попросить милость, это, конечно, страшно. Но как-то у них были какой-то сет, ну, связи с друг другом. Наверное, они слыхали, что да, был какой-то слепой человек, и он так сказал, сын Давидов, помилуй меня, и получил свое зрение. И как-то знание об этом распространялся по всему Израилю. Иисус дал ему в 41 стихе, первым взгляд немножко странный вопрос. Чего ты хочешь от меня? Это разве это не очевидно? Человек слепой. И хотел исцеления. И Иисус задал ему такой вопрос. Чего ты хочешь от меня? Ну, человек сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Значит, тот вопрос, это не из-за того, что Иисус не знал. Тот вопрос, это чтобы тот человек как-то использовал бы слов, чтобы по словам он объяснил бы, чтобы он сам понял бы. До такой степени его желание для зрения – это самое главное у него желание. Получается тогда, что Бог И тоже так и делает с нами. Он иногда разрешает ситуации. Через того мы начинаем понять, что я самое главное хочу в жизни. Например, вот когда Иисус был вот по пути к Эммаус после его воскресения, он шел и явился на два учеников. Это сразу после смерти, распятия Иисуса. Он объяснил им, ну, о себе, о Библии и так далее. И написано, что Бог как-то закрывал свои глаза. Потом они дошли к своему селу, и Иисус как-то показался, что он будет ходить дальше. И они сказали: ой, нет, нет, не надо дальше. Ну, переночуй у нас. Почему Иисус как-то показался, что да нет, я буду дальше? Он это сделал, потому что он хотел провоцировать от них такое вот желание, что ой, мы так хотим, чтобы ты будешь у нас дома. И другой, ну, пример. Когда Иисус ходил, шел на воде, был шторм, страшная буря, учеников были там в лодке на море, еле-еле живые, на грани смерти, при таком шторм, такой буря, такие волны. И Иисус явился. Он шел на воде и показался, что он будет мимо им ходить. И, конечно, когда они видели, что это Иисус, они кричали: Иисус, мы здесь, Иисус, приди к нам. Иисус это специально сделал. Он показался, что он будет как-то мимо им ходить на море. Потому что он хотел провоцировать от них какое-то понимание, что самое главное, мы хотим, чтобы Иисус был бы с нами. То же самое здесь. Чего ты хочешь от меня? Очевидно, он хотел исцеления, зрения и так далее. И почему у нас столько беда в жизни? Почему? Потому что в одном плане Иисус хочет делать в нашей жизни какое-то, ну, понимание о том, что я самое страшное, самое главное хочу в жизни. И он действует в нашей жизни, чтобы до конца мы понимаем, что самое главное, я хочу только быть в Царстве Божьем, только туда войти. Это все, мои желания, это все то, что я хочу. Поэтому у нас есть столько разочарований в жизни, которые Бог допускает. Почему? Тот отношение с этим мужчиной, с этой женщиной не получилось. Почему тот бизнес не получилось? Почему вот тот место жительства не получилось? Почему это не получилось, это не получилось? Это все-таки как-то от Бога. Почему даже отказался здоровье от нас? Опять почему? И чтобы как-то сосредоточить человеку на то, что для меня самое главное. Бог так действовал раньше, он действовал, Иисус так действовал с этим слепой человеком, и он и тоже делает и с нами. У кого есть кое-что добавить?